Михаил Веллер. Все о жизни. Фрагменты книги читает автор. Часть восьмая.
Вам в школе рассказывали, чем человек отличается от животных? Если вы еще не забыли этого, то забудьте немедленно. Все, что вам рассказывали, было в сущности неправдой. Для того, чтобы разобраться, что мы делаем, да? Почему мы такие кровожадные, почему мы такие бестолковые, почему мы все делаем, но хуже, чем животные. Вот они не портят, а мы портим. Вот они так не убивают, а мы убиваем. Вот чем мы выше, да? Так вот, обычно поднимает отличница Машенька руку и говорит, а человек отличается от животных тем, что он разумный. А в чем-то, собственно, разумность выражается? Все, у кого есть домашние животные, знают, что домашние животные весьма и весьма разумны. И вот если мы возьмем первобытного человека, который только начал выделяться из животного общества, то чем-то он, собственно, такой разумный? Благодаря чему это, собственно, он стал царем природы? Животные все отлично соображают. Если мы возьмем волчью стаю или львиный прайд, там есть свои охотники, свои загонщики, свое распределение ролей, своя организация. Они вполне умны. Нам может Энгельс сказать, что обезьяна взяла в руки палку. Такое ощущение иногда, что этой палкой она ударила Энгельса по голове, и у того встряхнулись мозги. Потому что обезьяна берет в руки палку и выпускает из рук палку, и не она одна. Потому что есть птицы, которые берут в клюв колючки, и этими колючками выковыривают из щелочек червячков, потому что иначе не достать. И есть птички, которые поднимают черепаху и бросают на камни, а иначе как ее достать, а жрать нечего. А есть другие, которые берут камень и бросают на черепаху. Животные проявляют необыкновенную изобретательность в применении разных подручных средств, не хуже первобытных людей, уверяю вас. Тогда могу сказать, ну ладно, в конце концов, дело там не в орудиях труда, там, да, в самом деле, обезьяна палку, птичка камушек, но у людей уже была речь. У животных тоже есть речь. И у дельфинов есть речь, и у волков, и у обезьян, и у разных птиц есть многие десятки, даже сотни звуковых сигналов, которые отражают самые разные желания, призывы и команды. И они своим языком неплохо обходятся. Так что же это вообще все такое? Вот когда человек стал не таким, как все остальные? Он может разговаривать? Они тоже могут. Он может пользоваться орудиями? Они тоже могут. Он может охотиться организованно? Они тоже могут. Он соображает, как что-нибудь сделать? Они тоже соображают. Крыса соображает, как нужно взять яйцо в лапки и лечь на спину, а вторая тащит ее за хвост в норку, чтобы яйцо не разбить по дороге. Это не всякий первобытный человек, может, сообразил бы, да? И тогда мы начинаем смотреть всерьез, чем же человек отличается от животных. И глядите, какая получается история. Понимаете, вот только у человека существует эффект Маугли. То есть в младенчестве человек попадает к животным, к волкам, привет от Киплинга, или к обезьянам, привет от Тарзана, или еще к кому-нибудь. А потом, уже в возрасте более взрослом, иногда просто зрелом, возвращается к людям. Ну, если не возвращается, то люди просто не знают о факте этого воспитания человека-животного. И вот когда он возвращается, вдруг оказывается, что он никогда уже не усваивает человеческие навыки. Его, конечно, можно научить пользоваться вилкой, носовым платком и штанами, но при малейшей возможности он будет от них избавляться. Он останется на уровне дрессированной обезьяны. Его можно научить каким-то простейшим словам. но он будет предпочитать обходиться без них. Тогда он остает вопрос. Если человек, мы говорим, разумный, от природы наделен разумом, то куда девается этот разум у Маугли, которых описано уже в науке более 400? Куда девался разум? И тогда, будучи людьми справедливыми, мы вынуждены сказать, что человек от природы наделен не разумом, а только способностью к разуму, которая может развиться, а может не развиться, и может вырасти, черти какой ученый, а может вырасти Маугли, Тарзан, который будет скакать по ветвям. А куда же, черт возьми, девался его разум? Встречный вопрос. А вот имеется такой воспитанник волков. Он скачет на четвереньках с невозможной, необъяснимой учеными скоростью. Он спит на голой земле в холодную погоду, что, казалось бы, противоречит терморегуляции человеческого тела. Он должен простудиться, заболеть воспалением легких, умереть. А он спит. Он на ходу перегрызает горло овце. Но нет у человека таких зубов, чтобы на бегу перегрызать горло овце. Вот он своими перегрызает. А потом он ее жрет вместе с волками, сырой. Человек вообще-то не может питаться сырым мясом. Ему ферментов не хватает, он его не переваривает. А этот переваривает. То есть некие способности, которые были заложены в этом младенце от рождения, пошли не в развитие ума, а в развитие совсем иных навыков и способностей, которые позволили ему выжить в биологически другом обществе. Здесь смотрите, человек биологически очень пластичен. Как бы вы ни любили вашего щеночка, он все равно в семье останется собакой, хотя и умный. Кошка все равно окажется кошкой, хотя она будет убеждена, что она член вашей семьи, и вы одна семья, так оно и есть. Но человек, воспитанный кошками и живущий только среди кошек, и останется на кошачьем уровне. Ваша кошка будет мяукать всегда, а младенец среди кошек разговаривать не будет, он тоже будет мяукать. Он будет лаять среди собак и мычать среди коров. Он адаптируется куда угодно. Можно сказать, что у него повышенный адаптационный ресурс у человека. А что это, строго говоря, все значит? А он более высокоэнергетичен. Он больше может. Почему тигр или волк не съест человеческого младенца? Идет себе добыча такая, идет, и все отлично. Про ауру сегодня уже все немного слышали. Про биокаркас все слышали. Так вот, все мы знаем немного про личный магнетизм. Входит человек в комнату, и мы ощущаем, что это сильная личность, что это здоровый человек. Своим взглядом, голосом, манерами он невольно подчиняет нас своему влиянию, своему настроению, вселяет в нас свою веру в жизнь. Так вот, от человеческого младенца исходит большая энергетика, большая агрессия, больший потенциал. Ну, чем от любого другого живого существа такого же возраста, исходного размера. И поэтому волчица, которая гораздо более экстрасенс, как любое животное, гораздо более экстрасенс, чем человек, видит, что что-то может быть в щенке чуть-чуть не так, да не в этом дело, черт с ним, не главное. А щенок перспективный, здоровый, есть смысл его выращивать. Это идет на уровне инстинкта. Энергетика отличает нас от животных. Делались такие опыты уже много лет, когда спелеологи, то бишь люди, которые изучают пещеры, спускались туда, в пещеры глубокие, со всем необходимым для жизни, кроме одного – часов. Собственно, часы ведь не являются необходимыми для жизни. И там они жили, работали. И по телефону разговаривали с группой, оставшейся наверху. А группа фиксировала, как у тех, которые в одиночку внизу, насчет длительности суток субъективных. Потому что смены дня-ночи нет, и приходится руководствоваться внутренними ощущениями. Результат бывал всегда один и тот же. Сутки у этих испытуемых спелеологов удлинялись. Иногда это было всего-навсего часов 26-27, а чаще это было 34-36 часов, а иногда бывало до 48. То есть у человека суточный ритм растягивался в среднем в полтора раза. Это, строго говоря, означает что? Это означает, что нашего биологического энергетического завода, мощности пружины наших биологических часов, которые в нас работают с циклом 24 часа, хватило бы и на 36 часов. Мощность избыточная, понимаете? А вот что касается петухов или крыс, или собак, вот там все в порядке. Там оставались 24 часа с очень-очень небольшими колебаниями. Животные уравновешены с окружающей средой, а мы неуравновешены. И что же мы делаем, строго говоря, нашим разумом? С чего оно все началось? Оно началось с... Человек соображает. Так, есть очень хочется, но есть нечего. Вот это вот есть мамонт. Он меня не съест, он травоядный, но растопчет в лепешку. Я не могу его съесть, черт возьми. Как мне исхитриться, чтобы мне им пообедать? Волки тоже решают такие проблемы, да, конечно. Но человек пошел гораздо дальше. Он стал рыть ямы, он стал вбивать туда заостренные колья и так далее, так далее. Он стал, одни швыряются камнями, другие вопят, а третьи заманивают, перебегая через эту яму, застеленную всякими жердями, показывая мамонту якобы, что бежать здесь можно, чтобы гнался за ними и провалился. То есть разум был направлен на улучшение условий выживания. То есть... Он работал на ту же самую энергетику. Животные тоже думают, как бы им прокормиться. Но есть и грань, которая сразу отделила человека от животных. Это огонь. Вот когда человек овладел огнем, когда эта человека-обезьяна придумала, как огонь поддерживать, как палку в огонь всунуть, поджечь и вытащить, то вот тогда человек привлек в своих интересах ту энергию, которая была вне его. Вот тогда человек и стал человеком и перешел к тем самым максимальным действиям, последствия какового пути мы расхлебываем с вами и сегодня, и поговорим об этом завтра.
Михаил Веллер. Все о жизни. Продолжение следует.